Джордж Макдональд. Портвейн в бурю. Переводчик Светлана Лихачева. «Папа», — промолвила моя сестрица Эфи однажды вечером, когда все мы собрались в гостиной у очага. Поскольку продолжения не последовало, мало-помалу все взгляды обратились в ее сторону. Эфи сидела молча, вышивая уголок батистового платочка. Похоже, словечко вырвалось у нее неосознанно. Начало зимы выдалось весьма холодным. Отец вернулся домой еще до захода солнца, и мы отужинали пораньше, чтобы насладиться долгим вечером в кругу семьи, ведь была годовщина родительской свадьбы, и ее мы отмечали как самый настоящий домашний праздник. Отец с кувшином бургундского восседал в кресле у дымохода, а матушка, устроившись подле него, изредка отпевала из его бокала. Эфи шел 19-й год, остальные были моложе. О чем она думала, мы в ту пору понятия не имели, хотя сейчас догадались бы и без труда. Но вдруг Эфи подняла голову и, заметив, что все глаза устремлены на нее, опомнилась или заподозрила неладное и зарумянилась, словно роза. «Ты ко мне обратилась, Эфи. Что такое, родная?» «Ах да, папочка. Я хотела спросить, не расскажешь ли ты нам сегодня историю о том, как ты...»
«Да, милая,
о том, как ты...»
«Я слушаю, милая».
«Ну, про вас с мамочкой».
«Да, понимаю. Про то, как я заполучил вашу мамочку вам в матери».
«Да».
«Я заплатил за нее дюжину портвейна». Мы хором воскликнули «папа», а матушка рассмеялась. «Расскажи, расскажи!» — раздался всеобщий крик.
«Хорошо, расскажу», — отозвался отец. «Однако следует начать с самого начала».
Он наполнил бокал бургундским и начал рассказ. «Насколько я себя помню, я жил с отцом в старинном загородном поместье. Усадьба принадлежала не отцу, но его старшему брату, который в ту пору был капитаном 74-пушечного корабля. Он любил море больше жизни и, судя по всему, больше какой-либо женщины. Во всяком случае, дядюшка оставался холостяком. Моей матушке вот уже несколько лет как не было в живых, а здоровье отца оставляло желать лучшего. Отец никогда не отличался избытком силы, а после смерти матери стал таять и чахнуть от горя, хотя в ту пору я был слишком мал, чтобы это заметить. Об отце речи сейчас не будет, поскольку моя история не о нем. Когда мне исполнилось 5, и доктора посоветовали отцу покинуть Англию, усадьба перешла в распоряжение доверенного лица для сдачи в наем, по крайней мере, так я полагаю. А отец увез меня на Мадейру, где в скорости умер. Слуга доставил меня домой. Дядя меня отправил в пансион, потом в Итон, а затем в Оксфорд. Я все еще осваивал науки, а дядя мой уже дослужился до адмирала. За год до того, как я закончил Оксфорд, он женился на леди Джорджиане Торнбери, овдовевшей даме с единственной дочерью от первого брака. После этого дядюшка распрощался с морем, хотя, смею заметить, крайне неохотно, и поселился с женой в родной усадьбе, в том самом доме, где родился и я, и который принадлежал нашему семейству на протяжении многих поколений, и где сейчас живет ваш родственник. Новобрачные прибыли в Кулвервуд поздней осенью и не успели толком обосноваться, как дядюшка уже написал мне письмо, приглашая меня отпраздновать Рождество в фамильном гнезде. Здесь-то и начинается мой рассказ. Странные чувства владели мною, когда я переступил порог дома. Взгляду, привыкшему к современной безликой заурядности, старинный особняк казался исполненным горделивого величия. Однако смутные воспоминания, витавшие в воздухе, создавали ощущение домашнего уюта, что наряду с великолепием пробуждало в душе ни с чем не сравнимый восторг. Ибо что может быть лучше, чем ощущать себя как дома в обществе царственных особ? Я и по сей день признателен за урок, усвоенный благодаря этому чувству, сочетанию благоговения и нежности, всколыхнувшемуся в душе при виде родового поместья, когда в первый раз спустя 15 лет я вступил в дом, покинутый в далеком детстве. Старый дядюшка и новая тетушка оказали мне радушный прием. Но стоило войти Кейт Торнбери, как я потерял свое сердце, и по сей день не могу его отыскать. Однако я прекрасно обхожусь и без него, ибо в залог получил сердце куда более ценное, пока не отыщу своего, чего от души, надеюсь, никогда не произойдет». При этих словах отец переглянулся с матушкой. В ее лице отражалась спокойная, безмятежная убежденность. У Эфи на глаза навернулись слезы. Бедняжка. Очень скоро и ее сердечку предстояло утратить покой. Но рассказ мой не о ней. Отец тем временем продолжал. «Ваша матушка была миловиднее, чем сейчас, но не столь красива. И все же красива настолько, что я тут же понял. В целом свете еще не бывало, да и не будет создания столь прекрасного. Она встретила меня приветливо, а я ее неловко. Ты заставил меня почувствовать, что не рад моему присутствию в доме», отозвалась матушка, впервые за все время повествования вступая в разговор. «Вот видите, девочки», — подхватил отец, «а вы всегда так полагаетесь на первые впечатления и на голос сердца». «Я испытывал неловкость, потому что, как я уже сказал, полюбил вашу матушку с первого взгляда. А она решила, будто я воспринимаю ее как самозванку, вторгшуюся в родовое гнездо. Я не стану в подробностях описывать историю тех дней. Я был безмерно счастлив, кроме тех моментов, когда остро чувствовал, что недостоин Кейт Торнбери. Не то чтобы она намеренно давала мне это понять, ибо всегда держалась с неизменной приветливостью, но такова уж она была, что я не мог не ощущать собственного несовершенства. Однако не прошло и трех дней, как я, набравшись храбрости, вовсю пересказывал ей медленно оживающие воспоминания, относящиеся к усадьбе, а также и детские приключения, связанные с той или иной комнатой, флигелем или уголком в парке. Чем дольше жил я в поместье, тем скорее пробуждались старые воспоминания о нем. Я был совершенно поражен, обнаружив, сколько событий моей биографии, связанных с Кулвервудом, запечатлелись в моей памяти. Впрочем, Кейт ни разу не показала, что мои рассказы ей скучны. Занимательные для меня, они должны были утомить любого, кто не разделял бы моих чувств в отношении родового гнезда. Мы бродили из комнаты в комнату, то беседуя, то храня молчание. Надо полагать, лучше возможности для сердечного расположения ко мне вашей матушке невозможно было и представить. Мне думается, понемногу я начинал ей нравиться. Это расположение имело все шансы перерасти в нечто более сильное, разве что и Кейт пришла бы к выводу, что я ее недостоин. Мой дядюшка, славный морской волк, принял меня с распростертыми объятиями. Дескать, добро пожаловать на старую посудину. Даст Бог, мы вместе еще немало поплаваем, и суденышко в моем полном распоряжении, во всем, кроме одного. «Видишь ли, мальчик мой», — сообщил дядя, — «я женился на знатной леди. И не хочу, чтобы друзья моей жены поговаривали, будто я пришвартовался с ней рядышком, чтобы прибрать к рукам денежки ее дочки. Нет-нет, мальчик мой, твой дядюшка достаточно нахлебался соленой водицы, чтобы выкинуть такую подлость. Так что ты поберегись, вот и все». Она способна вскружить голову даже самому благоразумному мужчине, каких в нашей семье отродясь не водилось. Я не стал сообщать дядюшке, что совет запоздал, ибо хотя с нашей первой встречи не прошло и часу, голова у меня уже настолько шла кругом, что восстановить нужное положение возможно было разве что продолжая вращать голову в том же направлении. Впрочем, существовала опасность сорвать резьбу. Славный джентльмен более не возвращался к этому разговору и не обращал внимания на нашу растущую близость, так что порою я склонен усомниться, а следовало ли воспринимать это простое и недвусмысленное предостережение всерьез. По счастью, леди Джорджани я пришелся по душе, во всяком случае так мне казалось, и это придавало мне храбрости. «Чепуха, дорогой», — отозвалась матушка. «Мама души в тебе не чаяла почти так же, как и я, но в храбрости ты никогда недостатка не испытывал». «Ну, не настолько уж я был глуп, чтобы открыто демонстрировать малодушие», — возразил отец. «Но», — продолжал он, — «положение дел становилось все серьезнее,
И, наконец, я уже не сомневался, что застрелюсь или сойду с ума, если ваша матушка мне откажет. Так продолжалось несколько дней. До Рождества оставалось всего ничего. На праздничную неделю адмирал пригласил несколько старых друзей. И учтите, хотя я кажусь вам старомодным чудаком, «О, папа!» — хором возразили мы, но он продолжал. Однако тут дядюшка далеко меня превзошел, а друзья его были во всем ему подстать. Сам я люблю пропустить стаканчик портвейна, хотя и воздерживаясь от него по возможности, и вынужден утешаться бургундским. Дядя Боб обозвал бы бургундское помоями. Он-то не мыслил себе жизни без портвейна, хотя в невоздержанности старика никто бы не упрекнул. Так вообразите же его смятение, когда, допросив дворецкого, своего бывшего рулевого, и спустившись в винный погребок, дабы удостовериться своими глазами, дядюшка обнаружил, что в его запасах портвейна не наберется и дюжины бутылок. Бедняга побелел от ужаса. Надо сказать, что в тусклом свете сальной свечи, зажатой в татуированном кулаке старого Джейкоба, дядя являл собой жуткое зрелище. А затем дядя стал извергать из себя потоки отборной ругани, благодаря чему цвет лица его отчасти и восстановился. Эту речь я воспроизводить не стану. Среди джентльменов, по счастью, подобные слова вышли из моды, хотя среди дам, как я понимаю, начинает возрождаться этот старый и безобразный в своей сути обычай. Джейкоб напомнил его чести, что они не собирались пополнять запасов, пока погребок не отстроят заново, ибо этот, сказал он, годится только для того, чтобы складывать в него мертвецов. Так что, разбронив Джейкоба за то, что тот вовремя не напомнил о необходимых для предстоящего сезона нуждах, дядюшка обернулся ко мне и начал, разумеется, не ругаться на собственного отца, но изъявлять некоторое неодобрение по поводу того, что покойный не отстроил приличного погребка, прежде чем навсегда покинуть сей мир обедов и вин, и прозрачно намекнул, что подобная забывчивость весьма отдает эгоизмом и небрежением к благополучию потомков. Дав таким образом выход своему негодованию, дядя поднялся наверх и написал весьма категорическое, не допускающее возражений письмо своему ливерпульскому виноторговцу, требуя до Рождества доставить в усадьбу 30 дюжин портвейна любой ценой, хоть в дилижансе. Я лично отнес послание на почту, ибо столь ответственную миссию старик мог доверить только мне. Собственно, он предпочел бы сходить сам, да зимой всегда прихрамывал. Сказывались последствия ушиба от упавшего бруса в битве при Абакире. Эту ночь я помню превосходно. Я лежал в постели, гадая, посмею ли сказать или хотя бы намекнуть вашей матушке, что некое слово так и просится с языка, дожидаясь позволения. Вдруг я услышал, как ветер завывает в дымоходе. Как хорошо я помнил этот гул, ибо добрая моя тетушка взяла на себя труд выяснить, какую спальню я занимал в детстве, и подготовила для меня комнату уже к третьей ночи. Я спрыгнул с кровати и обнаружил, что валом валит снег. Потом, забравшись под одеяло, я стал размышлять, что будет делать дядя, если портвейн так и не доставит. А затем мне пришло в голову, что ежели снег не прекратится, а ветер разгуляется еще сильнее, дороги через холмистую часть Йоркшира, где располагается Кулвервуд, того и гляди занесет. Вьюга метет всю ночь напролет. Что дяде сулит непогода бедняге? Иссяк в горький час портвей на запас, и будет он пить только воду, бедняга. В детской спаленке воспоминания прошлого подчиняли меня себе, и я повторял про себя переначенный стишок до тех пор, пока не уснул. Так вот, мальчики и девочки, если бы я писал роман, я призвал бы вас, так или иначе, сопоставить все факты. Что я находился в вышеописанной комнате, что в тот вечер я впервые спустился с дядей в винный погребок, что я наблюдал отчаяние моего дяди и слышал его сетование по поводу отцовского небрежения. Могу добавить, что в ту пору я и сам не был столь безразличен к достоинствам стаканчика хорошего портвейна, чтобы не посочувствовать горю дядюшки, а со временем и его гостей, ежели они обнаружат, что снежная буря преградила путь долгожданному напитку. Если меня лично проблема оставила равнодушным, боюсь, что заслуга в том вашей матушке, а не моя».
«Чепуха», — снова вмешалась матушка.
«Вечно ты себя принижаешь, а других расхваливаешь. Никогда не встречала человека настолько скромного. Да говоря о портвейне, ты за всю свою жизнь не выпил лишнего». «Вот поэтому я и люблю его, дорогая», — ответствовал отец. «Благодаря тебе бургундское в моем бокале меня совсем не радует». В ту ночь мне приснился сон. На следующий день стали прибывать гости. К вечеру собрались все. Гостей приехало пятеро. Три морских волка и две сухопутные крысы, так они называли друг друга под веселую руку. Недолго, скажу я вам, продлилось бы их веселье, кабы не я. Тревога дядюшки заметно усилилась. По утрам он все более сдержанно приветствовал каждого нового гостя, спускавшегося к завтраку. «Прошу прощения, леди, я забыл упомянуть, что к тетушке, разумеется, съехались дамы. Однако для моего рассказа важны только гости, претендующие на портвейн, разумеется, не считая вашей матушки». Помянутых дам дядя-адмирал привечал едва ли не подобострастно. Я отлично его понимал. Старик инстинктивно пытался заручиться поддержкой незаинтересованных лиц на тот случай, если откроется страшная тайна его погребка. На 2 дня или около того запасов хватало, ибо у дядюшки было в избытке превосходного кларета и мадейры, вин в которых я плохо разбираюсь. И дядя с Джейкобом до поры ловко обходили подводные камни. Портвейна мы так и не дождались, в отличие от рокового дня. Наступило утро кануна Рождества. Я сидел у себя в комнате, пытаясь сочинить песенку для Кейт. «Это ваша матушка, дорогие мои». «Я знаю, папа», — отозвалась Эфи, явно гордясь своей осведомленностью. Когда в комнату вошел мой дядюшка, ну не дать не взять Синтром, которого по пятам преследует смерть и тот другой, кажется, именно эту чепуху ты читала мне на днях, верно, Эфи?
«Это не чепуха, милый папа», — горячо возразила Эфи, «и я готов был расцеловать сестренку за заступничество, потому что это и впрямь не чепуха».
«Беру свои слова назад», — улыбнулся отец и добавил, оборачиваясь к матушке. «Твое влияние, дорогая. Мои дети настолько серьезны, что даже шутку принимают за чистую монету. Как бы то ни было, для дяди время шуток миновало. Если он походил не на Синтрома, так на того другого». «Дороги обледенели, то есть завалены снегом», — сообщил бедняга. «Осталась последняя бутылка портвейна. И что скажет капитан Кокер? Боюсь, я и сам знаю, что он скажет. Да только лучше бы мне не знать. Проклятая погода, прости меня, Господи. Да я понимаю, что ругаться грешно, но тут и святой из себя выйдет. Верно, мальчик мой?»
«Что вы мне дадите за дюжину бутылок портвейна, дядя?» — ответствовал я.
«Что я тебе дам? Да забирай хоть Кулвервуд, мошенник. Идет?»
— воскликнул я.
— «Ну, то есть», — пролепетал дядя, — «то есть». И он побагровел, словно труба одного из ненавистных ему пароходов. «То есть, знаешь ли, при условии, оно несправедливо было бы по отношению к леди Джорджане, верно? Ну, сам посуди. Если она возьмет на себя труд, знаешь ли... Ты меня понимаешь, мальчик мой?»
— «Вы абсолютно правы, дядя», — заверил я.
— «Ага. Я вижу, ты прирожденный джентльмен, так же, как и твой отец. Уж ты-то не станешь ставить человеку подножку, ежели он оступился», — вздохнул дядя. Ибо милейший старик отличался такой щепетильностью в вопросах чести, что сквозь землю готов был провалиться, дал опрометчивое обещание, не говорив сперва исключения. Исключение, сами знаете, ныне владеет Кулвервудом, не дай ему Боже. «Разумеется, дядя», — отозвался я. Как водится между джентльменами. Однако хотелось бы мне довести шутку до конца. Что вы мне дадите за дюжину бутылок портвейна, что помогли бы помочь вам перебиться в день Рождества?
Что я дам? Я дам тебе, мальчик мой.
Тут дядюшка вовремя прикусил язык, как человек, один раз уже обжегшийся.
Фыркнул он, разворачиваясь спиной и направляясь к двери.
Что пользы шутить о серьезных вещах?
Дядя удалился, и я его не задержал, ибо я уже слышал, что сообщение с Ливерпулем прервано из-за снежных заносов. Ветер и буря не прекращались с той самой ночи, о которой я упоминал. Тем временем я так и не набрался храбрости сказать одно единственное словечко вашей матушке. Прошу прощения, я имел в виду мисс Торнберри. Настал день Рождества. На дядю было страшно смотреть. Друзья не на шутку встревожились, опасаясь, не захворал ли старик. Бедняга передвигался отрешенно и неуверенно, словно акула, заглотившая наживку. А то вдруг начинал метаться, словно загарпуненный кит. Кошмарный секрет не давал ему покоя. Сознаться старик не смел, однако роковой час, когда тайное станет явным, неумолимо приближался. Внизу в кухне ростбифу и индейки воздавали по заслугам. Наверху в кладовой, ибо леди Джорджана не гнушалась домашним хозяйством ровно так же, как и ее дочь, дамы трудились, не покладая рук. А я бегал от дяди к племяннице и от племянницы к дяде, чудом успевая услужить обоим. Индейку и мясо подали на стол и порядком объели, прежде чем я счел, что настал мой звездный час. Снаружи завывал ветер, с легким шорохом снежные хлопья ударялись в стекла. Я жадно наблюдал за генералом Фортескью, который презирал и херес, и мадейру даже за ужином, и на шампанское покусился бы не больше, чем на подслащенную воду, но запивал портвейном и рыбу, и сыр без разбора. Жадно наблюдал я, как содержимое последней бутылки, переместившись в прозрачный графин, неумолимо убывало. Бесстрашный рулевой подавал генералу Фортескью стакан за стаканом. Хотя, ежели бы ему предоставили выбор, бедняга охотнее пошел бы на абордаж французского судна, нежели стал бы дожидаться последствий. Дядюшке кусок в горло не шел, и физиономия его не вытягивалась с переменой каждого блюда только потому, что вытянуть ее еще хоть на дюйм смогла бы разве что смерть. В моих интересах было довести дело до определенной черты, дальше которой идти уже не стоило. В то же время мне ужасно хотелось поглядеть, как мой дядя сообщит о случившемся, нет, откроет позорную тайну. В его доме в день Рождества для старейших друзей, приглашенных разделить праздничные увеселения, не осталось ни бутылки портвейна. Я дотерпел до последнего. И вот мне померещилось, что адмирал уже открыл рот, словно вытащенная из воды рыба, дабы во всем признаться. В горести столь ужасной он даже не посмел довериться жене. Тут я притворился, что уронил салфетку, поднялся поискать ее, подкрался к дядюшке сзади и шепнул ему на ухо. «А сейчас, дядя, что вы мне дадите за дюжину портвейна?» «Мо!» — воскликнул он. «Я словно на раскаленных угольях, не мучай меня!» «Я серьезно, дядя». Адмирал резко обернулся. В глазах его внезапно вспыхнула безумная надежда. Осушив чашу страданий до дна, бедняга готов был поверить в чудо. Но он не проронил ни слова, только глядел во все глаза. «Вы отдадите мне Кейт? Мне нужна Кейт!» — прошептал я. «Отдам, мальчик мой. То есть, если она сама возражать не станет. Я имею в виду при условии, если ты добудешь самый настоящий светлый портвейн». «Разумеется, дядя, честью клянусь. В бурю хорош любой порт, и портвейн тоже», — отозвался я, дрожа всем телом, от каблуков до прочих деталей туалета, ибо в результате я был уверен только на треть. Джентльмены, сидящие рядом с Кейт, в тот момент отвлеклись каждый на соседку по другую руку. Я подошел к ней сзади и зашептал ей на ушко в точности, как дядя, вот только слова я выбрал другие. Может быть, выпитое шампанское придало мне храбрости. Может быть, авантюра меня раззадорила. Может быть, сама Кейт неким непостижимым для меня образом вдохновила меня на подвиги, словно богиня древности. Как бы то ни было, я сказал ей «Кейт», а мы уже тогда называли друг друга по имени. В погребке у дяди не осталось ни бутылки портвейна. Вообразите себе, в каком состоянии окажется генерал Фортескью. Бедняга чего доброго захмелеет от жажды. «Вы не поможете мне отыскать бутылку-другую?» Кейт тотчас же поднялась с места, зарумянившись, словно белая роза, нежно-нежно, едва уловимо. Наверное, никто этого не заметил, кроме меня, но от моего взгляда не ускользало ничто, даже тень локона на щечке. Мы вышли в холл. Громко завывал ветер, тут и там подрагивало и вспыхивало пламя свечей. Свет и тень попеременно ложились на старинные портреты, памятные мне с детства, ибо ребенком я бывало придумывал, с какими словами обратились бы ко мне эти дамы и джентльмены, если бы кому-то пришло в голову выйти из рамы. Я остановился и, взяв Кейт за руку, проговорил. «Я не смею вести вас за собой дальше, Кейт, пока не признаюсь вот в чем. Мой дядя пообещал, ежели я отыщу ему дюжину бутылок портвейна, вы же видели, в каком бедняга состоянии, разрешить мне кое-что вам сказать. Полагаю, он имел в виду вашу матушку. Но я предпочитаю сказать вам, если только вы мне позволите. Так вы поможете мне отыскать портвейн?» Кейт не произнесла ни слова, но взяла со стола свечу и остановилась, не трогаясь с места. Я осмелился поднять взгляд. Личико ее зарделось небесным розово-алым румянцем, и я не сомневался, она меня поняла. Кейт была так прекрасна, что я застыл, не сводя с нее глаз. В толк не могу взять, куда подевались слуги, сквозь землю провалились, не иначе. Наконец Кейт рассмеялась и сказала: «Пойдемте». Я вздрогнул и, смею заметить, в свою очередь покраснел до корней волос. Я понятия не имел, что сказать. О гостях я напрочь позабыл. «Так где же портвейн?» — проговорила Кейт. Я снова завладел ее ручкой и поднес ее к губам. «Совсем незачем вдаваться в подробности, дорогой», — улыбнулась матушка. «В будущем я постерегусь, милая», — отозвался отец. «Что потребуется от меня?» — спросила Кейт. «Всего лишь посвятить мне», — отвечал я, «ибо все семь чувств разом возвратились ко мне». И, взяв в нее из рук свечу, я пошел вперед, а Кейт следом. Мы миновали кухню и оказались у погребка. Вниз уводила крутая неудобная лестница, и Кейт приняла мою помощь. «Право же, Эдвард!» — упрекнула мать. «Да-да, дорогая, не буду», — отвечал отец. «До сего времени ваша матушка воздерживалась от вопросов. Но когда мы, миновав несколько поворотов, оказались в просторном погребе с низкими потолками, и я вручил ей свечу, а сам подобрал с полу весистый лом, Кейт спросила: «Эдвард, вы задумали похоронить меня заживо? Что вы затеяли?» «Напротив, хочу вывести вас на свет Божий». И вне себя от радости я ударил ломом в стену точно тараном. «Можешь мне поверить, Джон? От того, что Кейт держала для меня свечу, сил у меня только прибавилось. Очень скоро, хотя и с превеликим трудом, я выбил из стены кирпич, и следующий удар пробудил к жизни глухое эхо. Я был прав. Я заработал ломом, словно одержимый, и спустя несколько минут сокрушил всю кирпичную стенку, перегородившую сводчатый проход. За нею обнаружилась дверца. Ключ торчал в замке и легко повернулся под моей рукой. Механизм некогда отлично промаслили. Я принял свечу из рук Кейт и ввел мою спутницу в обширное царство опилок, паутины и плесени. «Вот, Кейт!» — ликующе воскликнул я. «Ну, не испортилось ли вино?» — усомнилась она. «На этот вопрос ответит генерал Фортескью», — весело отозвался я. «А теперь пойдемте. Вы мне снова посветите, а я попытаюсь отыскать клетку для портвейна». В скорости я отыскал не одну, но несколько клеток, наполненных бутылками портвейна. Какую выбрать, я не знал. Мы положились на случай. Я с превеликой осторожностью понес наверх две бутылки, а Кейт — бутыль и свечу. Мы оставили добычу в кухне, распорядившись, чтобы портвейн никто не трогал, и отправились за новой порцией. В скорости на столе в холле у дверей в столовую выстроилась целая дюжина бутылок. Наконец мы зашли в столовую, Кейт и я, поскольку Кейт ни за что не отказалась бы от участия в этом увлекательном деле, держали в каждой руке по бутылке и осторожно расставили их на серванте. Джейкоб хихикал и потирал руки у нас за спиной. Судя по изумленным взглядам гостей, мы являли собою примечательное зрелище. Кейт в белом муслиновом платьице и я в парадном облачении, с ног до головы перепачканные в паутине, кирпичной крошке и звездке. Гости забавлялись, глядя на нас, а мы умирали со смеху, глядя на них. Десерт уже подали, но кувшинов с вином не предвиделось. Как долго сотрапезники так просидели, я понятия не имею. Хотите спросить у вашей мамочки? Может быть, она знает лучше. Капитан Кокер и генерал Фортескью просто-таки места себе не находили. Дядя, отчаянно уповая на чудо, словно прирос к месту и словно воды в рот набрал. А гости не могли взять в толк, в чем причина зловещей задержки. Даже леди Джорджиана начала уже всерьез опасаться, что в кухне назревает бунт или произошло нечто столь же ужасное. Но видели бы вы, как просияло лицо дяди, когда явились мы, изрядно нагрузившись портвейном. Старик тут же сделал вид, что все идет по плану. «Ну и где тебе носило, Нед, мальчик мой?» — осведомился он. «О, прекрасная Геба!» — продолжал он. «Прошу прощения. Джейкоб, продолжай разливать. Подобная забывчивость тебе чести не делает. А вы, Геба, передайте эту бутылку генералу Питеру. В складках его тоги непременно найдется штопор, или я очень ошибаюсь». Штопор генерала Фортескью не замедлил явиться. Я снова похолодел от тревоги. Пробка вылетела с легким хлопком. Бутыль наклонилась. Буль-буль-буль донеслось из благодатного горлышка, и в стакан полилось нечто золотистое, словно львиная грива. Генерал неспешно поднес стакан губам, по дороге поприветствовав и нос.
15 лет выдержки! Клянусь Юпитером! — воскликнул он. «Ну, адмирал, ради этого стоило подождать. Разливай осторожнее, Джейкоб, собственной жизнью мне ответишь».
Дядя торжествовал. Он усиленно подмигивал мне, давая понять «молчи». Кейт и я удалились, она переодеться, я вычистить платье и помыть руки. К тому времени, как я вернулся в столовую, вопросов уже никто не задавал. Что до Кейт, дамы перебрались в гостиную еще до ее возвращения. Я полагаю, что исполнить дядюшкин наказ для нее оказалось непросто. Но она не подвела. Нужно ли говорить, что это было счастливейшее Рождество в моей жизни?
«Но как же ты отыскал погребок, папа?» — спросила Эфи.
«Где твоя сообразительность, дочка? Ты разве не помнишь? Я сказал вам, что мне приснился сон».
«Да, верно. Но быть того не может, чтобы существование погребка открылось тебе во сне».
«Именно так. Я своими глазами видел, как погребок перестраивали перед нашим отъездом на Мадейру. Сдавая дом, папа решил уберечь запасы вина. Вино это пошло только на пользу, да и мне тоже. О погребке я напрочь позабыл.
Все обстоятельства должны были воскресить в памяти эту подробность. Казалось, еще немного, и я вспомню.
Помните, я заснул под впечатлениями, о которых я вам говорил?» Впечатлениями из моего детства.
Они воздействовали на меня и во сне, и когда все отвлекающие факторы исчезли, в моем сонном сознании возникло воспоминание о том, что я видел. Утром я вспомнил не только сон, но и само событие в нем отраженное. Однако насчет точного места я изрядно сомневался, и в этом следовал только сну, насколько мог его запомнить.
Адмирал сдержал слово. И не стал чинить препятствий нам с Кейт. По чести говоря, этого подводного камня я никогда особо не страшился, но вполне могло случиться, что щепетильность старика в вопросах чести либо гордость на какое-то время стали бы существенной помехой нашему счастью. Впоследствии дело обернулось так, что дядя не смог оставить мне Кулвервуд, и я сожалел об этом столь же мало, как и он сам. Впрочем, его благодарность ко мне переходила все границы, то и дело находя выход в бурных изъявлениях признательности. Полагаю, спаси я его корабль вместе со всей командой. Дядюшка и тогда не почитал бы себя настолько мне обязанным. Ведь на карту было поставлено его гостеприимство. Старый добряк. На этом отец закончил рассказ. Чуть слышно вздохнул, поглядел на раскаленные угли, поцеловал матушке руку и осушил очередной бокал бургундского.